Радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Мы в прямом эфире. Сегодня будем обсуждать экспертный доклад Института современного развития «Россия 21 века. Образ желаемого завтра». В студии член правления Института современного развития, профессор, доктор экономических наук Евгений Гантмахер. Я напомню, что вы можете задать свои вопросы с помощью пейджера 660-1046. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903-743-2801. Ну, на нашем сайте swobodanews.ru мы задавали вопрос читателям, будет ли Россия 21 века счастливой и богатой, как обещает вот этот самый замечательный экспертный доклад. Увидим ли мы страну с свободными выборами депутатов, губернаторов, сенаторов, с полицией, которая защищает граждан.
Социальное государство, Михаил.
Социальное государство тоже, наверное, увидим. И действительно, слушатели активно откликнулись, и читатели. Теперь у нас есть некие мнения и вопросы уже. И я скажу несколько слов о докладе. На мой взгляд, это смесь таких благих пожеланий, много научной и ненаучной фантастики и несколько вполне разработанных блоков. Например, реформа политической системы, реформа системы правоохранительных органов. Авторы предлагают упразднить МВД, ГИБДД, ФСБ, создать систему иных правоохранительных структур, вот вернуть выборность сенаторов-губернаторов, конкуренцию партий, в общем, вернуться к лучшим чертам политической системы 90-х годов, без чего модернизация невозможна. Но нужно, наверное, понять сначала, а зачем, собственно, нужна эта самая модернизация. Евгений, начнем с этого.
Да. Хороший вопрос. Мы ведь задумались о том, чтобы делать такой доклад, анализируя ситуацию в экономике, в социальной сфере, когда начался кризис. Ну, собственно говоря, у нас в институте мы и до того, и до кризиса считали, что здесь ситуация крайне неблагополучная. Все вот эти разговоры о сырьевой экономике, о снижении эффективности экономики, о социальном расслоении, это мы, в общем-то, говорили, писали. Кстати, книжку написали, которая в 2007 году была презентована еще тогда первым вице-премьером Медведеву. Вот. Но вот когда начался кризис, и мы стали смотреть, можно ли как-то нашу экономику, действительно экономику, я повторяю, сделать экономикой современной, то мы увидели, что есть определенные барьеры, на которые мы натыкаемся. И эти барьеры, к сожалению, не в области экономики. Сейчас же некоторые наши... Ну, дискутанты, я их не считаю оппонентами, дискутанты говорят, ну, давайте мы сейчас вот экономикой займемся, мы только экономикой модернизации, да, вот технологии какие-то внедрим, что-то
нанотехнологии,
ну, нано,
да,
уже знаменитые, наука,
да,
космос и так далее, и все потихоньку сдвинется и прочее. Но давайте мы с вами прекрасно спустимся с неба на землю, на эту грешную землю. Мы же с вами прекрасно понимаем, что как только туда какой-то хлынет поток денег, частных, государственных и так далее, это все будет разворовано даже не теми, кто в этих нанотехнологиях работает, а по дороге. Или потом, когда это захочет уважаемая корпорация Роснано куда-то внедрять в наши широкие российские просторы, она встретит массу, огромное количество чиновников, которые скажут, а вы мне, пожалуйста, отдайте что-то вот из этого, а иначе этого не будет.
Ну, это да, так... пришлем к вам прокуратуру, проверим, что делать незаконно, посадим и так далее.
Это я так абсолютно, что называется, примитивно об этом говорю. Смотрите, в кризис что мы увидели? В кризис мы увидели все-таки спасение, во многом спасение крупных корпораций, которые имеют отношение к власти. Последняя книга Гайдара. Сейчас много спорят об этой фигуре, исторической фигуре. Но последняя книга как называется? «Власть и собственность». Ведь он обратил внимание, и многие другие обращали внимание, что отличительной чертой нашей экономики является сращивание власти и собственности.
Но это же не новость. Это и в Африке есть, и в Латинской Америке.
Ну, хорошо. Но
и живут.
Нет, ну, как живут в Африке, я думаю...
Ну, у них нефти нет у многих.
Да, я думаю, что нам не хотелось бы жить как нефть.
А тут энергетическая держава, вставшая с колен.
Нигерия, пожалуйста, с нефтью живет, как я бы не хотел, чтобы мы жили в Нигерии. Латинская Америка, ну, что, какая-нибудь Боливия или Венесуэла, кстати, которая стоит на грани вообще катастрофы. Нет, понимаете, вот эти вещи, они нам продиктовали обязательно. Вот то, что надо что-то менять не только собственно в экономике. Да, мы это все делаем ради модернизации экономики и в конечном счете социалки, чтобы люди здесь, большинство, подавляющее большинство, были довольны жизнью. Но мы видим вот эти барьеры. Кстати, у некоторых наших оппонентов, которые говорят, что давайте экономикой только заниматься, а политику оставим в стороне.
Анатолий Борисович Чубайс.
Анатолий Борисович, например. Вот я вот его читал доклад на конференции в Академии народного хозяйства. Или вот, по-моему, сегодня вышла статья Явлинского, Титова и Иноземцева.
Но цели там обозначены очень интересно.
Так там написано, что главное препятствие на стороне, против модернизации – это наше государство. Даже эти люди пишут.
Почему даже?
Нет, ну подождите, но они тоже, Анатолий Борисович, он же, все уважение к нему, он не поддерживает разговор о том, что нужны какие-то политические реформы.
Ну, почему? Вот Иноземцев, Явлинский, там, Титов, они пишут, ставят несколько целей. Цели, кстати, вполне понятные. Достичь максимального сближения России и Европейского Союза, то есть европейского уровня жизни для всех, да? Построение справедливого капитализма, то есть это система, в которой нет вот этой коррумпированной бюрократии, чиновничества, служат гражданам. Новая индустриализация страны, термин мне не нравится в связи с историческим контекстом предыдущим, сколько это стоило, но тем не менее, вот сделать Россию одним из экспортеров промышленной продукции.
Правильно. Что, Миш, знаете, Миш, в чем различие? В том, что они ставят правильные цели, я готов под этими словами
подписаться. Так, а что же неправильно?
А они не идут дальше.
А может быть, они еще одну статью не написали?
Они, например, ну, возможно, дай бог, эти люди написали, но они, например, не пишут о том, что вы назвали в начале. Мы, экономисты, вынуждены сказать, ребята, нам нужна политическая конкуренция. Потому что, когда мы говорим о прозрачности экономических процессов, о свободе бизнеса, о чем пишут и наши вот коллеги Явлинский, Титов и Иноземцев, то, ребята, а как это может быть? В рамках монополии «Единой России», которая, так сказать, все это взяла под свое, так сказать, крыло.
Ну, у нее конкуренты есть, выдающиеся, ну, да, справедливая Россия, ЛДПР, да, коммунисты.
Да, совершенно верно. Да, есть такие конкуренты, которые, там не будем о них сейчас, это, видимо, не тема передачи. Но мы, например, предлагаем вернуться к системе, когда 50% депутатов избирается по одномандатным округам.
А вам скажут, что это лоббисты будут олигархи. Там,
нет,
крупных корпораций, их всех скупят.
Минуточку.
Новые Ходорковские.
Минуточку, Миш. Но я бы сказал так. Ведь если посмотреть весь наш доклад, мы же не только это предлагаем. Мы пишем, что вот там 10, 15, 20 вещей, мы о них указываем в первоочередных мерах, надо запускать одновременно. Если мы сейчас скажем, да, правильно, только вот давайте введем снова одномандатные округа, конечно, это ни к чему не приведет. Но мы же пишем и о другой роли СМИ, мы пишем и о том, что надо регистрацию политических партий.
Да, на святое покушаетесь.
Но
отказаться от цензуры, делать? Как же это можно в России?
Ну, так и можно. Нет, почему я возвращаюсь к одномандатным округам? Это имеет огромный экономический смысл. Это же формирование новой элиты. Ведь мы же помним, что бы мы ни говорили о конце 80-х, начало 90-х, но тогда выборы дали новое поколение политиков, многие из которых, кстати, до сих пор существуют. В том числе...
Многим пора уже уходить.
Это другой вопрос. Потому что действительно за эти годы произошел застой нашей элиты. И я считаю, и мое мнение, что мы должны для вот этой модернизации элиту довольно сильно обновить. Не революционным путем, не путем, знаете, там, люстрации, там, типа, как вот в Румынии, это как вот пишут некоторые слушатели.
Это мы отдельно
произошло. Да. Нет, мы как раз не хотим этого, мы как раз сторонники эволюционного движения.
Власти тоже сторонники, Евгения Ганта. Махер, которые с вами спорят, они тоже сторонники эволюционного. Вот смотрите, вы предлагаете снова выбирать губернаторов.
Да.
Но есть же и практика, которая теперь есть, фактически это назначение губернаторов.
Да.
Вот я просто предлагаю два сюжета послушать о разных двух типах губернаторов, а потом мы это обсудим. Вот Сергей Хазов нам расскажет про самарского губернатора.
После прихода к власти в регионе путинского назначенца Владимира Артикова меню самарского начальства стало копировать кремлевское. Газета «Ведомости» опубликовала материал, в котором рассказала о банкетном меню чиновников самарского Белого дома. Выяснилось, что самарский губернатор и его свита обожают вкусные разносолы, вроде солянки или жульена с грибами. Также в меню намеченных для губернских чиновников банкетов десяток сортов французских вин, коньяка и виски. К слову, при губернаторе Константине Титове на приемах в обладминистрации из горячительного присутствовал только вино монастырское и водка губернаторская местного комбината «Родник». Репутация «Единой России» и самарского губернатора Артикова не могут не мешать опубликованной в прессе истории про госзаказ на банкеты или про его бронированный «Мерседес», застрахованный от извержения вулкана.
Ну, вот, кстати говоря, тот же губернатор сейчас, как выяснилось, и 10 чиновников, завезенных в Самару, каждый четверг вылетали в Москву, возвращались во вторник, то есть прогуливали по 3 рабочих дня, для этого фрахтовались самолеты, полеты совершались за счет бюджета, один полет стоил 850 тысяч, значит, порядка 70 полетов, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, так сказать, законно это, незаконно и так далее. Ну, вот второй сюжет, о губернаторе Никите Белых. Их тоже назначен тем же самым президентом, главой, правда, Кировской области. Вот что он за год делал.
Вступая в должность губернатора Кировской области, бывший лидер СПС Никита Белых сразу продекларировал, что политикой он больше не занимается.
Когда я отказался от публичной политической деятельности, это означает, что я там ей не занимаюсь ни в каком виде. Я хочу там получить какой-то результат.
Только после года работы нового губернатора можно констатировать, что, как ни странно, именно в хозяйственно-экономической сфере Белых и его команда пока не продемонстрировали каких-то значимых успехов. Несмотря на приглашение либерального губернатора, ни один из влиятельных бизнесменов России прописать свой бизнес в Кировской области пока так и не решился. Даже банкир Александр Лебедев, известный своими либеральными взглядами и высказывавший намерение перевести часть бизнеса из Кипра в Киров, пока не сделал ничего подобного, да и проект малоэтажного строительства Лебедева тоже пока остался на бумаге. Комментирует Никита Белых.
Кто это будет строить? Лебедев, Иванов, Петров, Сидоров? Группа такая была создана. То есть она предложила свой вариант. Этот вариант был раскритикован. Финансирование бюджетом некой там инфраструктуры поселка. Мы отказались от этого. То есть им сейчас даны новые вводные, они сейчас снова работают.
За кризисный для мира и России 2009 год объем инвестиций в Кировской области снизился на 35%. Темпы роста в строительной отрасли сократились на 52%. Объем промышленного производства на 20%. А вот уровень безработицы возрос на 70%. Но антикризисная стратегия, разработанная командой Белых, пока остается в большей степени на бумаге, чем на деле. Ситуацию в экономике Кировской области комментируют специалисты в области математического моделирования экономики Анатолий Шатров.
Мы видим, что ситуация она не исправляется. Потому что реальных рычагов у нынешнего губернатора по существу немного. Предположим, он бы хотел изменить инвестиционный климат. Все в гости к нам. Город действительно расположен очень выигрышно с точки зрения вот географии. Но этот фактор исчерпан уже до нельзя. И поэтому, если какая-то продукция здесь производилась, сразу становится комплекс проблем, которые не позволят ни завести, ни вывести то большое количество оборудования и продукции, которое вдруг можно было бы здесь организовать. Один человек вряд ли что-нибудь может сделать. Это кризис, опять же, вот команды. А кто, собственно, вокруг может предложить какой-то вот новый инновационный путь развития? Пока на деле не видно.
Если не видно успехов в экономике, зато они заметны в общественно-политической жизни. Пресса почти забыла про цензуру, оппозиция про милицию. Митинги проходят даже при минус 35, и самых продровших губернатор приглашает продолжить акцию протеста у него в кабинете. Теперь в Кировской области появилась региональная общественная палата и уполномоченный по правам человека. Действуют независимые правозащитные организации. Либеральный губернатор демонстрирует необыкновенную открытость и доступность. Он ежедневно выступает по радио, телевидению, в правительственном пресс-центре и живом журнале. За год Никита Белых проявил себя также как принципиальный борец с коррупцией и чиновничьими, в частности с губернаторскими привилегиями. Задачу, где живет он, платит сам, от правительственного «Лексуса» отказался и даже хотел отказаться от личной зарплаты в 1,5 миллиона рублей в год и начать жить на минимальную российскую зарплату – 4 тысячи. Но не позволили прокурорские работники. Оказалось, это противоречит законодательству Кировской области. Однако губернатор заявил, что все равно перечислит свою зарплату на благотворительность. Так что в целом в Кирове, можно сказать, жить стало лучше, жить стало веселей. Во всяком случае, так считает редактор оппозиционного, но сам он называет его подпольным изданием «Вятское особое» Николай Голиков.
Белых очень сильно улучшил ситуацию, которая сейчас у нас сложилась. На улицах стало происходить больше событий, больше акций, это меня очень радует. Для того протестное движение и есть, чтобы выходить на улицу и выражать свою точку зрения.
Одним из последних решений либерального губернатора стало введение сухого, а точнее полусухого закона в Кировской области. С 1 января купить ночью алкоголь крепче сухого вина стало возможно только в кафе или ресторане. На эту тему размышляет правозащитник Евгений Кокаулин.
Когда общество теряет ориентацию, вдруг начинает бороться за его трезвость. Я думаю, что многие решения губернатора Белых непонятны жителям Кировской области. Сувенирная демократия. Получается, что сейчас в правительстве Кировской области есть два правительства. То есть правительство, которое реально правит, это старые кадры, которые не тронуты. И правительство, которое реально пересиживает время правления Белых в Кировской области, чтобы потом с ним идти куда-то дальше.
На последней пресс-конференции Никита Белых еще раз заявил, что намерен честно отработать в Кировской области оставшиеся 4 года.
Это рассказывала Екатерина Лушникова, корреспондент «Радио Свобода» в Кировской области. У нас в студии Евгений Гантмахер, член направления Института современного развития. Евгений Шумович, ну вот, пожалуйста, вам 2 сюжета о 2 губернаторах. Ведь скажут вам, да, вы за свободные выборы губернаторов, ваш проект модернизационный, да? Но на выборах миллионера Артикова при его деньгах могли вполне избрать в Самарской области, он бы жил вот так, как он живет, красиво и замечательно. А Белых в консервативной Кировской области не избрали бы никогда, а его вот назначили, он что-то изменил, по крайней мере, в моральном климате.
Нет, ну то, что Никита там что-то сделал с точки зрения климата, это правильно, это хорошо, он просто в экономике ничего не может сделать, потому что от него мало что зависит, потому что надо менять федеральный климат инвестиционный. Почему туда не идут крупные инвесторы? Не потому что это Кировская область, а потому что это Россия, это понятно. Они идут туда, куда им укажут, например, Санкт-Петербург.
Да ну, они в Самару, может быть, даже пойдут. Вот там же возятся с АвтоВАЗом, например, Рено, да?
Я думаю, что...
Боятся потерять то, что они купили акции.
Я думаю, что в Самаре тоже очень сложная по этому поводу ситуация. Я хочу сказать о другом. Конечно, если выборы губернаторов существуют, то есть всегда шанс, конечно, когда человек при помощи там, каких-то ресурсов может склонить на свою сторону общественное мнение. Но вопрос в другом. Вопрос в том, что, во-первых, это может быть не всегда, не во всех регионах. Во-вторых, хорошо, человек избрался, человек 4 года, допустим, или там 5 лет, сколько ему положено, является губернатором. И если он себя ведет вот так, как, например, рассказано про Самарскую область, ну, я не знаю, неужели он сможет какие-то потратить ресурсы, чтобы снова стать губернатором, допустим, второй срок. Ну, я не уверен. Мне бы казалось, что здесь вероятность ошибки, конечно, есть, когда люди избирают, но она намного меньше, чем когда людей назначают. Вот смотрите, давайте посмотрим на очень многие назначения, которые были произведены там, последние там, 2-3 года. Они что, были удачны, эти назначения, в своей массе? Что они
сменили, скажем, в Амурской области?
Да,
губернатор тоже гулял с бюджетом так красиво.
Я просто хочу сказать, что поменялось в регионах от того, что губернаторы стали назначаться? Смотрите, у нас как было 20 регионов доноров, и то, потому что у них есть нефть, газ, там, ну, еще какие-то природные ресурсы, так это количество и осталось. Даже более того, оно уменьшилось, количество этих регионных доноров. Что мы видим? Я бы сказал так. Есть, конечно, у нас 2-3 региона, которые являются относительно продвинутыми. Ну, Пермский край. Ну, несмотря на вот этот пожар трагический, который у них был. Но да, вот губернатор Черкунов, этот человек, да, он, кстати, был избран, а потом переназначен. Это человек, который действительно что-то пытается сделать, и что-то реально, ну, я считаю, много чего сделал в Перми. Но это же исключение. Но это же исключение. Где еще вы такой регион мне назовете, где очевидные какие-то... Ну, Красноярский край, допустим, при Хлопонье тоже что-то, чего-то смог добиться.
Можно поспорить.
Ну, почему?
Я считаю... в глубинку Красноярского края никаких перемен вы не увидите, особенно...
Я понимаю, что, снова же, даже Хлопонин с его качестве менеджера, я к нему отношусь достаточно уважительно и высоко его ценю, и, конечно, он не может переломить федеральную тенденцию. Он не может переломить. Что он может сделать, например, мог сделать по поводу, допустим, ситуации на Саяно-Шушенской ГЭС? Ну, что он мог сделать? Ничего, это федеральный объект, это федеральные интересы. Или там Норильск, который, конечно, к нему близок был по бизнесу в свое время, но там совершенно сейчас другие интересы и прочее. Но, тем не менее, поэтому я считаю, кстати говоря, есть опыт европейских стран, где в целом ряде, допустим, Германия, да, но там есть земли, и там избирается премьер-министр. Но там, если люди не справляются с должностью, там тот же премьер-министр, тут же, естественно, на следующих выборах они вылетают. Мы это видим часто. Соединенные Штаты возьмите, где губернаторы избираются. Как-то почему-то в Соединенных Штатах не ставят вопрос о назначении губернаторов президентом Соединенных Штатов. Понимаете, мы ведь на самом деле имеем дело с очень принципиальным вопросом. Россия федеративное государство или унитарное?
Ну, многие власти на самом деле реально считают, что, конечно, централизованная и только по названию федеративная. По крайней мере, действуют они именно так. Ну, хотя, с другой стороны, мы видим и сделки с элитами, там, где элиты достаточно сильные, где они, от них многое зависит, ну, на том же Северном Кавказе.
И это у нас консервирует, вот этот унитарный стиль управления страной, он консервирует
в одних моментах унитарный, а в других почти конфедеративный, да, если вы возьмете Чечню.
Да, совершенно верно. Совершенно верно. Значит, это разные подходы, разные стандарты. И, во-вторых, он консервирует все те недостатки, которые есть. У нас же разница в развитии, в экономическом развитии регионов в десятки раз между самыми передовыми и самым отсталым. Снова же возьмите страны, где губернатор или премьер-министр земель избираются. Ну, все-таки там таких различий нет.
Ну и что, это все, это что, мешает модернизации?
Конечно, это мешает развитию экономики, абсолютно, потому что получается как? Хорошо, я, допустим, инвестор, да, я хочу в какую-то российскую область сейчас вложить крупные деньги. Западный инвестор, российский, неважно. Я же должен буду не с губернатором разговаривать, я же должен буду разговаривать в Москве с определенными людьми, чтобы они мне дали гарантии, дали какое-то разрешение. И что, это разве стимулирует бизнес? Бизнес же любит движение, любит динамику, Михаил. А здесь это 20 согласований, 30 откатов, и в результате что мы получаем? Мы получаем, что сейчас Россия, по-моему, по инвестиционному климату находится где-то в самом конце.
Ну, критики вашего проекта считают, что, знаете, нужно сначала все-таки заняться экономикой, а с политической модернизацией подождать, раскачаем лодку, корабль, не хватит сил на всякие технологические вещи, страна станет неуправляемой, поэтому ничего не получится.
Миша, значит, если, конечно, тут же это наши... Ну, действительно, это некие оппоненты, в кавычках, потому что они передергивают факты. Мы не призываем к августу 91-го года, когда действительно была революция, одна элита была свергнута, другая пришла. Абсолютно. Мы призываем как раз к эволюции. Эволюции, когда режим сам себя, я понимаю, это очень сложно, по крайней мере, начинает менять, для того, чтобы эти люди, которые возглавляют этот режим, ну, у них же есть инстинкт самосохранения. Ну, есть же. Ну, неужели они думают, что как-то это все продлится еще очень долго?
Слушайте, каким образом можно разрушить то, что Леонид Никитинский назвал в своем докладе государством ментов, имея в виду широко все это? Вы предлагаете уничтожить нынешние структуры, которые комфортно позволяют бюрократам силовых структур, собственно, не только заниматься со силовыми всякими делами, получать там погоны, чины, звания и иметь какой-то успех, но еще и карьерный успех, но еще и делать очень большие деньги. Вы хотите отнять у них деньги, вы покушаетесь на святое. Неужели вы не понимаете, что вы идете против системы?
Ну, понимаем это. Мы это понимаем. И я бы сказал так. Вот когда меня спрашивают сейчас по поводу этого доклада, вообще, на что вы надеетесь? То есть я скажу так. Я пессимист. Я, конечно, пессимист. Знаете, как Минфин у нас любит при прогнозах идти по консервативному варианту. Я скажу из консервативного варианта, что это не состоится, к сожалению. То есть я бы сказал, такой рациональный пессимист. Если это не состоится, мне кажется, что общее мнение такое, что Россия хорошо не закончит.
Мы продолжаем наш разговор с Евгением Гантмахером в программе «Время политики». После выпуска новостей «Радио Свобода» мы говорим сегодня о экспертном докладе Института современного развития России 21 века «Образ желаемого завтра».
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Центральная избирательная комиссия Украины объявила перерыв в подсчете голосов на выборах президента страны до утра вторника. До объявления перерыва были обработаны более 99% голосов. Лидирует с отрывом примерно в 3% от Юлии Тимошенко Виктор Янукович. Правозащитники, задержанные в Чечне, отпущены из милиции, где провели более 15 часов. Ни задержания, ни освобождения не были должным образом оформлены и мотивированы, заявил член Совета общества «Мемориал» Александр Черкасов. Лидеры партии «Единая Россия» и «Справедливая Россия» договорились о коалиционных действиях. Президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение Народного собрания Дагестана кандидатуру Магомедсалама Магомедова на пост главы республики. Глава МИД России Сергей Лавров провел сегодня в Москве переговоры с лидером политического крыла палестинской группировки «Хамас» Халедом Машалем. Верховный суд России запретил деятельность организации «Имарат Кавказ», признав ее террористической. На юге Афганистана в провинции Гельменд талибы готовятся к отражению наступления войск НАТО и афганских правительственных сил. Суд в Боснии вынес приговор двум боснийским сербам за военные преступления против боснийских мусульман во время войны 1992-95 годов. Бывший полицейский и бывший солдат приговорены соответственно к 22 и 18 годам тюрьмы. Франция дала согласие на продажу России вертолетоносца класса «Мистраль» и рассматривает российскую заявку на покупку еще трех подобных кораблей. Вы слушали краткие новости.
В эфире программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Мы продолжаем обсуждать экспертный доклад Института современного развития России 21 века «Образ желаемого завтра» с одним из авторов, членом правления ИНСОР, профессором Евгением Гантмахером. Вот я задавал читателям нашего сайта вопрос, будет ли Россия 21 века счастливой и богатой. Мы просмотрели до эфира эти вопросы, и, честно говоря, довольно пессимистичный такой взгляд. Вот Валентин из Иваново. Опять издеваетесь, господа. Сами же прекрасно знаете ответ. Не увидим, как своих ушей. Клептократия отвалится от России, как пиявка, когда все высосет. Так, Ольга, будем надеяться на лучшее, не можем же так долго терпеть тупоголовых политиков. Постепенно и у нас умственное и духовное развитие будет на уровне Западной Европы. Николай Кузнецов шутит, наша единая Россия в дальнейшем будет богатой, счастливой, свободно выбирающей своих во власть, и полиция надежно защитит входящих в нее граждан от всех остальных, которым ни в каком веке ничего не гарантировано. Пряников сладких всегда не хватает на всех. Сандра, какая смешная постановка вопроса, это уж как карты лягут. Скептик пишет, а будет ли Россия? Игорь, вопрос к гадалке. В общем, сплошной пессимист, Евгений. Смотрите,
почему? Там был...
Один оптимистичный на шесть прочитанных.
Ну, правильно.
Это общественное настроение, понимаете?
Правильно, Миш, так
это не репрезентативно.
Правильно, нет, это репрезентативно.
Николай, я бы задал вопрос короче. Будет ли Россия? Дмитрий, к сожалению, глобальный тренд пока направлен в противоположную сторону. Признаков разворота не просматривается, поэтому и говорить об этом... Смысла нет. Видите, Гатши, смысла нет говорить.
Миш, так это как раз очень важный срез. Конечно, он не репрезентативный, но все равно дает определенную информацию. Срез, который говорит о том, что наше общество находится, если говорить ментально, вообще в глубокой депрессии. Ну, как это так? Как может нормальная страна, такая как Россия, огромная страна, и вот люди, активные люди, жить без какой-то цели, без какого-то желания, чтобы когда-то здесь было хорошо? А типа вот бросили...
Может, все... жалуются те, которым плохо, а всем остальным хорошо. 70% верят в национального лидера и в его единокровного брата президента.
Нет, мы...
Соправителя.
Да, нет, но мы на самом деле, вот те, кто написал этот доклад, мы же не настаиваем на нашей модели. Ну, действительно, наша модель, наверное, интересна с какими-то, наверное, критическими замечаниями, может быть, 10-15% нашего населения. Возможно. И мы же не политики, мы не собираемся ее выдвигать в качестве какой-то предвыборной программы.
А почему бы не дать эту программу? Вот кому? Ваш коллега Игорь Юрьевич говорит, что эту программу хорошо было бы, если бы Дмитрий Анатольевич Медведев взял бы в качестве предвыборной программы на 2012 год. Правда, как-то сомневаюсь я, что он будет баллотироваться в 2012 году.
Ну посмотрим. Я, честно говоря, еще говорю, мы писали не под какую партию.
Да,
под
но Медведев же у вас возглавляет...
Совет,
значит, не ему писали?
Нет, мы писали...
На него опереться
хотите? Мы писали «Граду и миру». Так. Действительно, первым, кому мы отправили этот доклад, это было за две недели до его публичного оглашения, это был Медведев. Ну, из уважения все-таки к председателю попечительского совета. И не более того.
То есть, а он вам ответил?
Нет. Реакции от него официальной, публичной, пока никакой нет, и мы, собственно, на это особо не надеемся, потому что...
То есть читает?
Ну, я бы сказал так, он же все-таки находится на такой должности, когда, например, сказать, к примеру, а вот я считаю, что все правильно, отлично, я возьму в качестве, как вы сказали...
Сказать, я считаю, не все правильно.
Да, а если он... Нет, он может сказать, и скорее всего, что что-то правильно, что-то неправильно, надо думать, дискутировать, и это то, что нам надо. Если бы он сказал, что это все, извините, бумага, которую в корзину выкинуть, то тогда это, конечно, был бы, ну, приговор, наверное, нам от председателя попечительского совета. Мы же уважаем наши органы. Нет, но я все-таки что хотел сказать, что если остальные там 70% населения, которые голосуют за Владимира Владимировича, там, за Единую Россию, если они предложат какой-то другой образ, желаемого завтра...
Консервативная модернизация, нет, сказала Единая Россия.
Ну, правильно, но это, как у нас сейчас любят это слово говорить, оксюморон, да?
Пожалуйста, я вам предложу другой вариант. Вице-премьер Игорь Шувалов недавно сказал, как его спросили про модернизацию, он сказал, главным образом мы должны модернизировать свое поведение, научиться пристегивать ремень безопасности, соблюдать правила дорожного движения и вообще делать все то хорошее, что делают другие. Ну, видимо, где-то там на Западе.
Ну, это правильно, он правильно сказал, только у меня...
Он сказал главным образом.
Главным, но у меня к этому просто простой вопрос, что хорошо, мы будем соблюдать правила дорожного движения, но что делать с нашими гаишниками? Не с людьми,
я
а с этой структурой.
Я бы сказал, что делать с Игорем Шуваловым, когда он едет в машине с мигалкой по встречной полосе, а он наверняка ездит, как и все вице-премьеры.
Думаю, да, ему положена эта машина. Кстати говоря, я, например, считаю, что сейчас настало время, вот вы говорили про губернатора Самарской области, Миша, а мне кажется, что сейчас, если говорить о наших высших руководителях, наступило время некого аскетизма. Ну да, вот Никита, конечно, Никита Юрьевич поступил несколько наивно насчет того, что он там хотел получать этому 4330 рублей зарплату.
Но он может свою зарплату отдавать бедным.
Нет, правильно, я уважаю его за этот поступок, на самом деле. Он, конечно, как бы нужно было сразу сделать вот так, а не типа, что я отказываюсь, неважно. Но мне показалось, что высшие руководители страны, они должны как-то сейчас подать пример нашим гражданам, которые затягивают пояса, которым не так хорошо. Видите, какие пессимистические настроения, Миш. Но это же не говорит о здоровье общества. Ну, я думаю, что если сейчас спросить какого-нибудь среднего немца, ну, наверное, он скажет, что да нет, ну, конечно, тяжело, кризис, все, но как бы он не поставит под сомнение в то общество, в котором он живет, те основы. Он же не будет призывать сейчас, там, не знаю, к социалистической революции или там, я не знаю, к выходу из Евросоюза.
А вот Дмитрий пишет, последнее время меня терзают смутные сомнения, а будет ли Россия счастливой вообще когда-нибудь в стране, где все продается и покупается, может ли быть что-то хорошее и с таким инертным народом?
Ну, вот правильно. Я, кстати говоря...
Диана вот, из Клина.
Я это понимаю.
Власть не изменится, все окончательно разрушит и разворует, народ опустит ниже плинтуса. Как при бандитской власти, это я цитирую, страна может быть счастливой и богатой, счастливыми и богатыми будут только бандиты.
Нет, ну, снова же, если мы считаем, что ничего сделать в нашей нынешней действительно очень тяжелой ситуации... Когда мы имеем кризис системный, я бы сказал, кризис управления вообще в России, мы имеем кризис управления. Даже не сколько экономический или социальный кризис управления. Если мы считаем, что ничего сделать нельзя...
А с чего вы взяли? Вот руководители страны говорят, как же, подождите, это же на Украине кризис, украинизация России не нужна, а в России все в порядке, стабильно, только некоторые отдельные нехорошие элементы, они подрывают эту стабильность. Ну, митинг где-нибудь проведут в Калининграде.
Ну, да.
Куда мы им прокурора пошлем, еще кого-нибудь пошлем, снимем куратора, видимо, который плохо информировал. Вот вам реакция. Кстати говоря, действительно интересно. В Калининграде больше 10 тысяч человек вышло. Таких митингов не было очень давно. И, собственно, реакция какая-нибудь не очень адекватная. А ведь смотрите, босс считался хорошим губернатором, зачищал Калининград с выборов областной думы, снимал списки оппозиционные, сажали там оппозиционных депутатов, газеты оппозиционные закрывали. И вот ведь все равно народ вышел митинговать.
Ну, потому что в Калининграде, я там был не так давно, там специфическая ситуация, хотя бы потому, что он окружен со всех сторон Европы.
А мне кажется, что там были очень высокие темпы экономического развития, большие надежды, а теперь эти надежды рухнули.
Правильно. И там, конечно,
а еще завезли много из Москвы
чиновников. Уровень коррупции в Калининградской области один из самых, видимо, высоких вообще в Российской Федерации. Если вообще можно говорить о чем-то более высоком, чем есть вообще везде. Это известно. И это как бы отдельная тема. Но я хочу сказать о другом. Что я бы на месте наших руководителей бы задумался вот о чем. Что если нет вот так, такого рода митингов, которые проходят достаточно спокойно, никто же не пошел потом бить стекла в областной администрации, слава богу. Вот. Что если нет таких митингов, куда канализируется вот это недовольство населения? Я вас смею уверить, что закрытые опросы, которые регулярно, так сказать, проводятся, ну, есть не только закрытые, они же показывают вот эту депрессию, вот это настроение, о котором мы с вами говорим. Куда это девается? Мы говорим про алкоголизм, да, сейчас вот правительство приняло концепцию антиалкогольной политики. А почему? Это одна из форм алкоголизма, выхода из этой депрессии. Мы видим, что у людей нет жизненной перспективы на год, на два, на три вперед. И минуточку, здесь я всегда спрашиваю наших, тех, кто хочет ограничить модернизацию, только экономика. Я вообще специалист по человеческому фактору. Я говорю, а кто у нас будет работать с нанотехнологиями? Кто у нас будет работать вообще с каким-то хай-теком? Вот эти люди, которые пишут, что они живут в воровской стране, где ничего сделать невозможно и так далее.
Нет, там есть люди, знаете, которые говорят, что вопрос дурацкий, потому что можно просто сесть на самолет и куда-то уехать. Ну, в смысле, постараться и покинуть страну, которая вам не нравится. Есть большой мир, открытые границы, и вы совершенно спокойно можете переместиться в какое-то другое пространство. Вот Николай из Боровска нас учит, что хотите в богатую, счастливую страну, пожалуйста, в США или в Эмираты, где экологию хотите, пожалуйста, в Новую Зеландию. А хотите в Кению там или еще куда-то.
Миш, это наше
действительно... А рая на земле не было и нигде нет.
Понятно. Ну, рая, конечно, нигде нет. Это абсолютно правильно. Но дорога к раю должна же быть какая-то. Я понимаю, что она бесконечна. Но это наше, конечно, большое завоевание, реально, что мы можем спокойно выезжать, кто может, конечно, у кого есть деньги, возможности, выезжать за границу, видеть, как это все там происходит, и вообще эмигрировать. И я хочу сказать, по нашим оценкам, еще 2-3 года такого развития, как мы сейчас имеем, без всяких потрясений, без митингов, без там революции, там все. Смею вас уверить, что поток туда, на запад, и, кстати, на восток, наших уже не просто там выдающихся ученых, их не так много, а просто молодых специалистов, просто людей, у которых хоть какая-то профессия, да просто у людей, у кого есть руки-ноги, будет очень большой, потому что и Европа, и, кстати говоря, Китай сейчас, они очень сильно нуждаются в квалифицированной рабочей силе. И мы вообще останемся ни с чем, понимаете? Потому что вот с такими настроениями, когда действительно лучше уехать куда-нибудь там в Польшу, в ту же там, Чехию, чем жить, остаться здесь, в России, ну, с этим куда дальше ехать? Почему мы, собственно, и писали, это одна из мотиваций была по подготовке нашего эссе, это не доклад, это эссе, потому что за Россию обидно. Почему мы являемся страной, из которой люди хотят бежать? У нас же было обследование Левада-центра, помните, Миш, в прошлом году, российской элиты. Они сказали, 2/3 сказали, что они хотели, чтобы их дети жили за границей. Ну как это? Ну послушайте, это что? И с таким настроением мы хотим модернизировать страну?
Я напомню слушателям Радио Свобода, обсуждаем с Евгением Гантмахером, членом правления Института современного развития, экспертный доклад этого института «Россия 21 век. Образ желаемого завтра». Евгений Шлемович, все-таки мы, когда в первой части говорили о реформе силовых структур, действительно довольно хорошо у вас прописанный механизм. Там Федеральная служба криминальной полиции, на более низком уровне, так сказать, полицейские службы, региональные, муниципальные милиции, упражнения надоевшего всем ГИБДД, ГАИ, Национальная гвардия, там вместо ФСБ служба контрразведки, служба по охране Конституции. Все это очень красиво. Но еще раз я говорю, вот это тот вопрос, который задают. Но, знаете, вы сразу наживаете себе врага вот этой модернизации. Это одна из самых мощных системных групп, заинтересованных в сохранении нынешнего строя. В конце концов, есть вот эти силовики, которые присваивают часть ренты, шантажируя бизнес. И есть вторая часть, собственно, это часть бизнеса, о которой, кстати, господин Медведев писал. Это вот те, кто заинтересованы в колониальной фактически эксплуатации страны, сырьевой. Нет механизма, извините, в вашем докладе, каким образом изменить эту систему. Механизма нет, пожелания есть.
Значит, наш доклад – это первая ласточка в том обсуждении, которое мы хотим инициировать. В нашем узком экспертном сообществе. Мы не претендуем, чтобы это была общенародная дискуссия, мы прекрасно это понимаем. Значит, мы написали, как это должно было бы быть. Совершенно правильно. Есть вопрос о механизмах, с чего надо начать. Вот мы видим сейчас, например, МВД. Что происходит вокруг этого министерства, которое себя, ну, конечно, уже изжило, мягко говоря. Ну, был вот указ Медведева о неких реформах. Ну, конечно, с моей точки зрения, это паллиатив. Это
да, то, что... где майор Дымовский? Уже сидит.
Да, уже сидит.
Вот мелкий критик системы уже оказался за решеткой.
Совершенно верно. Совершенно верно. Но как раз почему я как раз говорил вам, что нельзя продвинуться в реформе какой-то в каком-то узком сегменте, например, вот реформа правоохранительных органов, если мы не начнем реформу политическую. Потому что если у нас будет настоящее законодательное собрание, ну, хоть в каком-то виде, если у нас будут действительно СМИ, которые не боятся там чего-то такое говорить, мне кажется, что боятся того, что будет какое-то ожесточенное сопротивление.
Откуда они все возьмутся, вот эти средства массовой информации?
А я не скрываю.
Если они с удовольствием кормятся из государственного бюджета, ходят в Кремль получать инструкции от господина Суркова, с которым вы часто полемизируете, и вполне в большинстве своем довольны жизнью. Они часть вот этой узкой элитарной группы. Никакой другой задачи они не видят, кроме выживания.
Значит, здесь есть такая проблема, примерно как, помните, есть теория, да, рождения нашей Вселенной. С чего началась наша Вселенная?
С большого взрыва.
Да, вот был какой-то большой взрыв, неизвестно, правда, из-за чего он произошел. Так вот сейчас, ну, я не хочу пользоваться словом взрыв, нам не нужно взрывать эту ситуацию в стране. Но вот эта точка, с которой начнется вот это развитие, которое нас все-таки туда, как мы надеемся, приведет завтра, и это политическая воля Путина и Медведева. Я подчеркиваю, их
опять
двоих.
Опять надежда на доброго царя.
А у
двух
нас...
добрых царей.
Нет, двух добрых царей, правильно. Я этого не скрою. Меня, конечно,
вы
многие...
не верите в народ.
Меня многие критикуют справа. Говорят, ну ты там говоришь, что вся надежда на этих двух людей, которые там и поливают их всякими разными эпитетами. Значит, на что я им говорю? Хорошо, предложите варианты. Хорошо, давайте сейчас проведем выборы. Ну, допустим, у нас вот в 2011 году у нас будут при этой же политической системе честные выборы.
Вот интересуется, да. Виктор, будет ли Путин баллотироваться на пост президента? Действительно, в докладе ничего не говорится о выборах 2011-2012 года.
Минуточку. Мы не ставили себе целью, я уже об этом говорил, прописать временные какие-то рамки. И это наше принципиальное решение. Мы ставим некий уровень, вот эту вот модель, и пишем только о перевращенных институциональных шагах.
Понимаете, если не распустить партию «Единая Россия», к примеру, любые свободные выборы с этим механизмом, они дадут очень странный результат.
Совершенно правильно. Я же об этом и говорю, что если мы хотим начать реальную реформу МВД без изменений, например, в выборной ситуации, без действительно начала реальной многопартийности, мы ничего не достигнем. Мы получим то же самое, вид сбоку. И экономика у нас, она чуть-чуть подрыгается и ровно так же остановится. Совершенно верно. Вот эти два человека, я на этом настаиваю, что бы мы о них там ни говорили, у меня тоже много, естественно, претензий и к Медведеву, и к Путину, да, но только у этих людей ключи к какому-то началу. В любом авторитарном строе, Миш, из любого авторитарного строя есть два выхода. Первый – это когда случается революция, да, и когда, ну, вот как в Румынии, да, вот вы мне любите приводить.
Я не люблю, я вот просто...
Да,
вы,
я знаю, там есть.
Вы прочитали на сайте, да.
Да.
На сайте написано, сейчас одну секундочку.
Да, судьба Чаушеску.
Вот, сегодня первостепенная задача поступить по-румынски, пишет Горчицкий какой-то. Прекрасный урок, образец 89-го года.
Миш, так вот, я хочу что сказать, что вот у этих людей, двух людей, у них два варианта. Первый вариант, вот, типа Румынии, ну, я бы сказал, чреватый. Кстати, Гайдар же об этом тоже говорил, да, по-моему, здесь же.
Ну, он
на Джабулу приводил пример афганского лидера. Вот. Или все-таки, кстати, есть такие примеры, начать вот эту модернизацию самим для того, чтобы, а, уцелеть, б, остаться все-таки хоть участие общества в памяти как людей, которые хотят благо
стране. Если брать исторические примеры, например, Каудильо Франко совершенно никакой политической модернизации не проводил, а просто тихо умер в конце концов, а проводили ее уже другие люди, а все-таки какие-то экономические реформы на последнем этапе его подчиненные провели, там, и технократические, благодаря благодаря которым Испания стала после снятия политических разнообразных барьеров развиваться. А, скажем, господин Пиночет начал проводить эти реформы, проиграв неожиданно для себя очередной референдум о продлении своей власти. И когда он захотел, собственно, ликвидировать результаты этого референдума, его собственные подчиненные отказались выполнять его приказы.
Вопрос об Испании. Испания на тот момент, когда умер Франко, была одной из беднейших стран Европы. На самом деле. Да, конечно, и при Франко было какое-то экономическое развитие, но по сравнению с тем, что было в соседних демократических странах, Франция, Италия, там, Великобритания, Испания была очень отсталой страной. Ровно, кстати, как и Португалия, где был, помните, диктатор Салазар такой. Как только они при помощи пакта Монклоа в Испании договорились о демократии, о том, как они будут развиваться, Испания совершила экономическое чудо. И они действительно смогли войти очень быстро в число наиболее развитых европейских стран. Это факт. Факт, между прочим. Если говорить о Пиночете, это, кстати, хороший пример. Я, конечно, никоим разом не отношусь симпатии к этому человеку, потому что он действительно произвел военный переворот, убил много людей и так далее. Но есть одна очень такая черта у него. Он не брал. При нем власть
это
и собственность...
Это спорный вопрос.
Минуточку. При нем власть и собственность...
Найдены уже тайные счета.
Ну, это, я думаю, что если они и найдены, во-первых, это надо доказать. Кстати, уж сколько лет прошло, и так это не доказано.
Сумма не очень большая, да. Конечно, не российские.
Да, и потом я хочу сказать, что те люди, которые тогда пришли к власти, вот в этой небольшой стране, они все-таки как бы системно этим не занимались. И то, что, кстати, Пиночет сам фактически отдал власть, это вот вам, пожалуйста,
пример. Он не очень хотел.
Ну, он не очень хотел, но он понимал, что если он не отдаст, его вынесут из этого президентского дворца, в котором он сидел. Вынесут просто на штыках. И поэтому, ну, это, конечно, крайний случай, потому что, к счастью, все-таки мы не находимся в состоянии Чили.
Но проблема в том, что элиты этих стран, они осознали тупиковый характер развития, которое шло вот по этому авторитарному пути. Они понимали, что страны находятся в застое или идут в тупик и так далее, да. И так далее. Российская элита, я, честно говоря, не очень вижу, чтобы она осознала, что есть вот такие существенные проблемы. Легче, безусловно, делиться нефтяными крохами с населением, легче вести вот эту массированную пропаганду, а вы призываете отказаться фактически, да, от нее, да, легче рассказывать о врагах, которые со всех сторон подползают, ну, в основном с одной стороны, это откуда-то с запада, другие проблемы на востоке не очень отмечаются, по крайней мере, официально. Так что вы предлагаете расписаться в том, что все эти годы были, мягко говоря, прожиты с большими проблемами. Конечно,
конечно,
господин,
конечно,
Медведев тоже об этом написал.
Сказал,
только об этом узнало очень мало людей.
Нет, ну, во-первых, Медведев признал публично о том, что мы получили, так сказать, после вот этих тучных годов, в кавычках, такое наследство и в экономике, и, кстати, даже в политической сфере, что мало не покажется, что надо не то, что все начинать сначала, но надо много чего менять. Он это признал.
Но признать-то он это признал.
Второе.
А что он сделал?
Второе.
Разрешил вашему институту издать доклад?
Ну, я еще раз повторяю, мы не спрашивали, можно его публиковать, нельзя публиковать, мы его опубликовали. Значит, теперь вопрос второй. Кто? Я хочу сказать, что все-таки наш бизнес разный, Миш. Да, есть действительно некие бизнес-группы, которые привязаны вот к этой нефти, газу, которые заинтересованы в том, что все было как есть, которые действительно не видят никаких перспектив для страны, а только для себя. Но я вообще бизнес знаю неплохо. Я хочу сказать так. Бизнес, который связан с машиностроением, кстати говоря, с металлургией, кстати говоря, средний бизнес, там очень много людей сильно недовольных этой ситуацией. Потому что ведь получается как? Либо тебя обирают как... что называется, до ниточки, при помощи всяких там ухищрений, откатов и так далее, либо тебя выталкивают за границу. Ну, возьмите Гуцериева. Ну, пожалуйста, вот вам классический пример. Классический пример. Как вы поступили с человеком.
И ну, что, есть вы... и Ходорковский.
Ну, Михаил Борисович, это крайний случай, и, к счастью, не так много таких случаев, хотя случай вопиющий, но я имею в виду, что вот это массовый отъем собственности и вот это так называемое рейдерство, которое у нас сейчас считается уже чуть ли не признаком нашей экономики, ну, конечно, это восстанавливает очень многих в бизнесе против этого. Конечно, люди боятся. Люди предпочитают действительно собрать свои вещи и уехать или перевести свои капиталы куда-нибудь в Чехию, у кого есть возможность даже туда дальше. Это понятно. Но нельзя говорить о том, что у нас бизнес вот сидит и прямо доволен этой нынешней ситуацией. Я с этим абсолютно не согласен. Кстати говоря, в Калининграде в этих событиях, судя по всему, как раз бизнес местный его часть, принимала довольно активную часть.
Ну так, может быть, все-таки калининградский опыт – это вещь более реалистичная, которая может подвинуть перемены, более реалистичная, чем надежды на перемены в умах двух руководителей страны, которые, в общем, судя по их настрою, чувствуют себя совсем даже неплохо и в нынешней ситуации, и никаких серьезных, по крайней мере, в области политической реформы не предполагают.
Миша, ну вот два эпизода, я хочу привести пример. Значит, первый эпизод вот Калининград, который сейчас много об этом говорят, и второй транспортный налог, который, помните, был в конце прошлого года. Как вы думаете, на каком уровне были приняты решения тогда развернуть на 180 градусов Думу, совсем там, которая проголосовала в третьем чтении, вот, и послать в Калининград вот эту массированную делегацию, там, полпреды, там, начальник управления, главного управления внутренней политики и так далее. Конечно, это были решения приняты на самом высшем уровне. Я думаю, что это принял решение Медведев и, наверное, Путин. Они сильно озабочены таким проявлением. Да, пока это не системно, пока это отдельные всплески. Совершенно верно. Но я думаю, что есть, к сожалению, конечно, есть вероятность, ухудшается экономическая ситуация, это понятно. Ухудшается уровень жизни. И есть вероятность, что через год, через два, через три года, но вот эти Калининграды могут быть довольно активными. И что? Вот так каждый раз посылать туда какие-то очередные команды или выезжать лично, как в Пикалево? Нет, мне кажется, что тут все-таки здравый смысл, он как-то должен все-таки возобладать. Иначе, я повторяю, Миш, я разумный пессимист. Я
вот
разумный.
Один из наших слушателей опять пишет, что зачем рубить сук, на котором удобно сидится. Ведь любой из политических лидеров, который будет что-то менять, он одновременно будет сокращать свое политическое время.
Он будет рисковать. Совершенно правильно, совершенно верно, но лучше рискнуть частью своего влияния, чем рискнуть вообще всем, что у тебя есть. Понимаете, выбор, конечно, очень тяжелый.
Ради чего? Ради места в истории?
Ну, вообще ради собственного благополучия, собственного будущего тебя и твоей семьи даже в конечном счете. Понимаете? Поэтому, мне кажется, это очень существенный фактор в современном мире, в мире 21 века. Это очень существенный фактор.
Ну, как-то все-таки есть большие сомнения. Вот, может быть, вы больше знаете о состоянии российской элиты. Есть ли у вас все-таки союзники там наверху, которые думают точно так же и готовы действовать?
Я думаю, что есть. Я даже догадываюсь. Я догадываюсь, что есть такие люди. Но снова же я говорю, что, понимаете, мы находимся в ситуации, когда... Вот кто-то должен начать формировать эту вселенную, да, вот какой-то точки, которая называется «Россия 21 века». И я уже сказал, кто эти люди. Как только со стороны этих людей последует какой-то месседж, я не знаю, там, как по-русски скажем, какое-то послание, сигнал, я думаю, что таких людей будет достаточно много.
Причем... А если не последует этого сигнала?
Значит, если не последует, Миш, ну, я говорю уже, по-моему, в третий раз на этой передаче, ну, тогда я не завидую России. Я тогда очень не завидую этой стране, которая, мне кажется, в такую попадет пертурбацию, которая, ну, очень мало всем не покажется.
Ну, что ж, да, опять же, мы не ответили на вопрос Николая, который сказал, будет ли Россия, засомневался.
Будет. Я все-таки надеюсь, что будет, но давайте для этого стараться.
Что ж, гостем московской студии «Радио Свобода» был член правления Института современного развития, доктор экономических наук, профессор Евгений Гантмахер. И мы говорили об экспертном докладе «Инсоры. Россия 21 века. Образ желаемого завтра». Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Елена Колупаева.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Перспективы арабо-израильского урегулирования в день российско-палестинских переговоров обсуждаем с президентом Института изучения Израиля и Ближнего Востока Евгением Сатановским и председателем Исламского комитета России Гейдаром Джемалем.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.